Добрый вечер. Спортивный канал начинает свою работу. В студии Никита Загда, Николай Саприн. И сегодня у нас большой гость во всех смыслах. Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов. Спасибо, что пришли в субботний вечер. Спасибо, что с нами. Здравствуйте, Павел.
Добрый вечер. Спасибо за приглашение.
Совсем недавно вы были генеральным директором чемпионата России, профессиональной баскетбольной лиги. И сейчас сменили амплуа. На визитке та же надпись осталась, но уже другой организации. Ушли в клубную работу. И сейчас уже не чемпионат России, а уже Евролига, где «Химки» имеют отличные шансы выйти впервые в истории в плей-офф Евролиги. В единой лиге ВТБ тоже дела неплохо складываются. И в чемпионате России второе место. Где лучше работать? Почему баскетбол чемпионат России настолько никому уже не интересен становится, что все подальше чемпионат России закрывается, и все уже смотрят в сторону международных соревнований и на вашем примере тоже перешли на клубную работу?
Вы знаете, ситуация складывается таким образом, что после того, как завершил карьеру баскетболист, я все равно хотел остаться в баскетболе. И прошло некоторое время, несколько лет, после которых я оказался в профессиональной баскетбольной лиге, руководил молодежным чемпионатом. Потом так получилось, что бывший генеральный директор профессиональной баскетбольной лиги Гинус Руткаускас ушел в клуб работать, и клубы выбрали меня в качестве генерального директора ПБЛ.
Так, достаточно почетно, получается, клубы выбрали, назначили.
Ну, здесь ситуация очень простая, потому что нужен был человек, который был уже внутри лиги, который понимал все процессы, происходящие в лиге, и поэтому выбор был основан на моей кандидатуре, я был в курсе всего.
Ну, у вас громкое имя, тем более, Павел Астахов, всем известный адвокат, может быть, да? Или как, путают, наверное, нет?
Ну, конечно, путают.
По телефону. Здравствуйте, Павел Астахов беспокоит.
Да, мне бы вот тут защиту попросить.
Да, конечно, путают, мы однофамильцы, вот, и я, разумеется, из совсем другого мира, из спортивного, но, тем не менее, такое совпадение мне лично очень приятно.
Ну, если честно, вы когда-нибудь использовали вот это вот, ну...
Здравствуйте, я Павел Астахов.
Это похоже, да, и сразу вас узнают, тем более голоса похожи, я вам честно скажу.
Вы знаете, этим пользуется в основном моя жена, когда ее останавливают гаишники, она показывает документы на машину, там мое имя, фамилия, и все спрашивают, а это тот самый Павел Астахов?
Она говорит,
конечно, тот самый, после этого ее отпускают.
А вы лично никогда?
Ну, нет, конечно.
А он, не знаете?
Думаю, что нет.
Не знакомы с ним?
Ростом не вышел. Павел Астахов у нас сегодня в гостях, генеральный директор баскетбольного клуба «Химки». Поговорим о популярности баскетбола в стране, о перспективах развития. Надеюсь, все-таки можно использовать слово «перспектива» относительно российского баскетбола. Телефон прямого эфира 728-7171, код Москвы 495, смс-портал 5533. Ваши сообщения должны начинаться со слова «Маяк». Сегодня за баскетбол. Павел Астахов у нас в гостях, тот самый, который генеральный директор баскетбольного клуба «Химки». Не перепутайте. Телефон прямого эфира 728-7171, код Москвы 495, смс-портал 5533. Ваши сообщения должны начинаться со слова «Маяк». И раз уж мы заговорили про подмосковный баскетбол, где баскетбол достаточно много, и женская команда очень сильна, и две мужские команды есть. И сейчас у «Химок» так получилось, что вы пришли в клуб вместе с деньгами. Баскетболисты три месяца не получали зарплату, но при этом громили Барселону, и всех громили на своем пути. И ЦСКА обыграли в чемпионате России, и Барселону в первом матче календарного года. Сейчас долги уже выплачиваются, и команда начинает проигрывать. В четверг 2 очка проиграли Барселоне. Может быть, не стоит баскетболистов баловать зарплатами вовремя?
Ну, команда проигрывает не потому, что долги выплачиваются, а зарплаты всегда нужно платить. Это аксиома, и здесь никаких секретов нет. То, что команда выигрывала при таких долгах, это просто честь и хвала ребятам, которые не покинули команду, хотя практически у всех были предложения из других клубов.
Это правда, что три месяца не платили зарплату?
Это правда, да.
Им же есть не на что было.
Ну, не будем утрировать, конечно. Зарплаты хорошие, и я думаю, что с едой проблем не было. И с продуктами. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что это и большая заслуга и тренера Римаса Куртинайтиса, и бывшего генерального директора Бычкова Виктора Алексеевича, что команда сохранилась, что ее не разорвали на части, и что она сейчас играет и показывает хороший результат. Несмотря на проигрыш, но, извините, мы все-таки проиграли Олимпиакосу, чемпиону Евролиги, проиграли Барселоне, одному из сильнейших клубов в Европе и гранду европейского баскетбола. Проиграли в борьбе, могли и выиграть.
Ну, 2 очка разницы. В четверг до поздней ночи не спал. Поздно матч по московскому времени завершился. В концовке была возможность. К сожалению, не выиграли. Но, тем не менее, 4-е место в группе. Хорошие шансы на попадание в плей-офф. И можно говорить, что сезон в целом складывается удачно. При каких-то внутренних проблемах команда очень симпатичная. И тренер у вас легендарный олимпийский чемпион Римас Куртинайтис. И клуб уже с именем. Но какая задача стоит перед клубом на этот сезон? И можно ли требовать и ждать больших побед? Ведь пришла весна, то время, когда в баскетболе, собственно, и решаются, вот эта грань проходит между удачным и неудачным сезоном.
Я думаю, что сейчас у нас самая сильная команда за всю историю клуба, и в этом сезоне мы можем показать самый высокий результат. И моя задача, как человека, пришедшего в клуб в середине сезона, сохранить все лучшее, что есть в клубе, позволить показать тот результат, который был изначально запланирован, и уже дальше добиваться еще более высоких результатов.
Напомню, наш вопрос сегодня звучит следующим образом. Популярность баскетбола, на ваш взгляд, растет или падает? Если вот как-то растет или падает, с чем это, собственно говоря, связано?
Действительно, результаты ведь есть. Команда невероятно симпатичная. Это отражается на популярности? Клуб становится популярнее из-за того, что хорошо играет?
Я думаю, что становится, и доказательство тому, это вот матч в Барселоне. То есть зал был почти полностью заполнен.
Вот я хотел спросить, на самом деле. Одно дело, когда популярность растет, ну вот, да, вот здесь, вот на месте, Московской области, либо вот тех районов, которые приближены к Химкам. А совсем другое, когда приезжаешь за границу, и вот есть имя громкое, такое, как вот ЦСКА, теперь вот Химки, и зал заполняется. Это же совсем другое дело.
А вы знаете, в Барселоне был интересный момент. Подошел один болельщик Барселоны и сказал, что в прошлом сезоне мы не знали, как выговорить название команды.
Химки
и так далее.
Какая проблема, кстати? Вот в чем дело-то? Химки. Одно дело, когда вот какое-нибудь заковыристое слово, ну, чья-то фамилия, допустим. А здесь, ну, Химки и Химки.
Ну, здесь проблема, я имею в виду, не в лингвистике, а в восприятии клуба. Ага. То есть в прошлом сезоне, когда команда выиграла Еврокап, и никто фактически и не понимал, что за команда, откуда.
Москва-Риджин,
да, Московская область, что это такое. Вот. А когда команда стала играть в Евролиге в этом году, стала показывать результат, обыгрывать и Барселону в том числе, конечно, все к ней стали относиться по-другому. Вы знаете, вот я, бытность своим игроком, даже не мечтал играть в Барселоне с Барселоной.
В таком зале.
В таком зале. И плюс еще после игры расстроиться, что мы не выиграли.
Да.
То есть несколько лет назад это было невозможно.
Всего. Один бросок.
Да, это было невозможно. А сейчас команда играет на таком уровне, что может бороться с Барселоной в Барселоне.
Стоп, ну разные ведь были этапы развития. Вот был момент, когда Скриоло уже руководил командой, и все говорили, ох, какие Химки сильные, состав боевой мощный, там аргентинцы. Ну, много кто только не играл, правильно? Химки-то известный бренд. А вот сейчас вы говорите, сейчас у нас самая сильная команда. Чем она сильна? Чем она сильнее той, которая была при Скриоло?
Она сильна сейчас командным духом. Химия, которая внутри команды, это в первую очередь заслуга тренера, конечно.
3 месяца без зарплаты, Коль, представляешь? Я не представляю. И команда не... Ну,
если бы ты 3 месяца не получал зарплату, то что сделал?
Я бы пошел искать другую работу.
И все, да?
А баскетболисты настолько комфортно себя чувствовали, что не разбежались.
Там зарплаты вот какие, у них на черный день наверняка осталось. И потом они верят руководству. Верят же?
Ну, конечно, верят.
Доверчивые баскетболисты. Посещаемость растет от результатов. Насколько важно в баскетболе выигрывать для того, чтобы собирать полные трибуны? Есть прямая зависимость?
Знаете, я надеюсь, что посещаемость растет в зависимости от результата, потому что когда команда играет и не показывает результат, она становится неинтересна. Когда одни поражения, народ не ходит на игры. У нас в Химках в этом плане, конечно, ситуация... Я не скажу, что она хорошая, но она нормальная. То есть у нас всегда зал заполняется, не полностью, правда. На топовом матче, разумеется, полностью, но Барселона было битком все. Вот, но средняя заполняемость у нас, наверное, процентов на 80 всегда есть.
А вы не проводили исследования вот сейчас за то время, что работаете в команде, вот это больше месяца, социологические исследования, кто ходит, откуда, из каких вот районов Москвы?
Команда в 3 соревнованиях,
где узнали, опять же, участвует. Да.
Я могу сказать, что мы не только проводили исследования, но мы активно работаем с болельщиками. У нас есть своя фан-группа болельщиков, которые очень переживают за команду, которые ходят на все матчи. Но помимо них, я понимаю, что нам нужно привлекать людей совершенно других и возрастных категорий, и другого статуса. То есть мы должны быть интересны.
Ну вот, допустим, есть болельщики у ЦСКА, понятное дело, это вот такая внушительная достаточно армия. Есть болельщики, допустим, у Динамо, да. Вот как, допустим, кого-то из них переманить, сделать болельщиками Химок, это реально?
Обыграв, скажем, финальной серии.
Ну, это тоже вариант.
Вы знаете, у меня тут, я размышлял на эту тему очень долго, и у меня даже родился небольшой слоган для людей, которые, например, выезжают вечером из Москвы, и слоган заключается в том, что «пережди пробку, сходи на баскетбол и получи удовольствие».
Это очень актуально для ленинградки.
Потому что, да, те, кто стоит в машинах на Ленинградском шоссе, могут спокойно заехать там в баскетбольный центр, посмотреть великолепный матч, и потом без пробок добраться уже к себе домой.
То есть вы хотите сказать, что заканчивается матч, вы выходите, спокойно садитесь в машину и едете домой, никаких пробок, ничего.
Матч заканчивается в середине недели, в 8 вечера, в 7 вечера, как, да, раз, когда самые пробки. Так что время удобное. Когда появится, наконец-то, баннер такой, пересиди пробки вместе.
Ну, мы думаем и работаем над этим.
Как еще можно привлекать болельщиков? Потому что, к сожалению, не показывают баскетбол в широком доступе, практически не показывают. Но при этом команда участвует в 3 турнирах. Какое из этих мероприятий самое посещаемое в плане болельщиков? Ну, Евролига, Единая лига ВТБ и чемпионат России.
На данный момент это Евролига, потому что приезжают топовые клубы, и народу всегда интересно посмотреть на людей, которые добились высочайших результатов в европейском и в мировом уровне. Тот же там Навара, когда с Барселоной. Правда, Навара не было, но приезжала сама Барселона, было все забито. На Олимпиакос тоже народу много пришло посмотреть на чемпиона Евролиги. Поэтому по рейтингу и по посещаемости, конечно, Евролига на первом месте. И Лига ВТБ, и чемпионат России, ПБЛ приблизительно на одном уровне, поменьше народу приходит.
У нас есть телефонные звонки 728-7171, код Москвы 495, 728-7171, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте.
А, Иосиф я. Значит, у меня такие три вопроса будут. Может, они немножко наивными будут, но меня очень интересует. Есть ли такие термины сейчас в баскетболе, как «дал финта» или «бросок крюком»? И третий вопрос. Как долго вы умеете крутить баскетбольный мяч на пальце?
И насколько это важно для генерального директора?
Я вот думаю, что все, что связано с баскетболом, очень важно для генерального директора, это безусловно. Мяч на пальце я могу крутить очень долго, не могу сказать, сколько по времени.
Форму не потеряли, не, да? Пробовал.
Ну, конечно. Ну,
вот если вы говорите, что это важно, то есть, проходя собеседование в Химках, вы крутили на пальце мяч?
Ну, так, разговаривая между делом, а на самом деле крутя.
Вы знаете, получилось так, что я же сам бывший игрок Химок, поэтому как такового собеседования в Химках не было. Когда рассматривалась моя кандидатура, то в первую очередь анализировались не баскетбольные мои способности, о которых всем прекрасно известно, а уже моя квалификация в другой области, в области управления спортом.
И в области, кстати, вот если мы говорим о популяризации, ведь вы фактически этим занимались по ПБЛ, то есть какие-то свои идеи, да, продвижение бренда, может быть, вы тоже наверняка использовали.
Ну, мы в ПБЛ, конечно, старались, особенно первый сезон. В середине второго сезона мы стали понимать, что появляется более мощная лига ВТБ, старались выстраивать с ней взаимоотношения. Вот. И, разумеется, уже, конечно, те идеи, которые у нас были изначально в первый сезон ПБЛ, ну, нам не удавалось реализовывать.
На смс-портал 5533 пришло 2 сообщения из-за Уралья. Сначала из Челябинска зачитаю сообщение, ну, только по удаленности от Подмосковья. Из Челябинска. Челябинск — большой город. Нет ни одного достойного зала игр. Хороших команд нету. Популярность баскетбола — ноль. И тут же сообщение из Новосибирска, чуть-чуть подальше. Химкам желаю выйти в финал 4 Евролиги. Александр, город Новосибирск.
Это скорее пожелание, понимаешь? А если говорить о теме нашей передачи, то вот как раз.
Ну, видишь,
Челябинск — ноль.
В Челябинске — ноль популярности, если верить сообщению на смс-портале. А в Новосибирске уже в теме.
Но мне кажется, понимают... это зависит от того, есть ли там, допустим, команда и насколько просто вот развит баскетбол. Потому что можно играть там в залах, да, детям, в школах, а вместе с тем баскетбол и популярность его на нуле, потому что просто нет команды как таковой.
Последние несколько лет...
Давай спросим об этом, Павла, вот что вы думаете по этому поводу?
Я знаю, что недалеко от Челябинска, по-моему, если не ошибаюсь, километров 200 или 300, находится город Магнитогорск, где есть команда баскетбольная, которая играет в Суперлиге. Команда неплохая, она участвовала, по-моему, во всех чемпионатах России, но на уровне второго дивизиона. Почему в Челябинске нет баскетбола? Не могу сказать, конечно, для меня это загадка.
А через Уральские горы, как раз в Екатеринбурге, тоже неплохая команда есть.
Ну, есть в Екатеринбурге, есть в Новосибирске.
То есть везде, вот просто в Челябинске нет, а вокруг везде есть баскетбол.
Да, ну, видимо, какая-то аномалия.
Последние несколько лет мы привыкли к серьезному противостоянию Химки-ЦСКА. Финальные серии и две лучшие команды страны, которые весной выясняют, кто лучше. Сейчас и ЦСКА, и Химки имеют примерно одинаковые шансы. У Химок 4 поражения в Евролиге, а в соседней группе у ЦСКА 3 поражения в Евролиге идут, в общем-то, вровень. Можно ли говорить о партнерских отношениях на международных турнирах? Или это все равно противостояние, конкуренция?
Я бы был очень рад, если бы в финале четырех оказались две российские команды, и ЦСКА, и Химки.
А вот сейчас вы говорите как адвокат, политкорректно.
Как Дик адвокат.
Павел Астахов адвокат.
Да. Но, видимо, какие-то корни есть все-таки.
Слушайте, но ведь если вы окажетесь вместе в финале четырех, вас наверняка сойдут вместе в одной паре,
да.
Полуфинальной.
Да.
И тогда вот этот уровень противостояния, ну, настолько вот ощущаться,
да, и в одном матче. Будет говорить
такого
о том, что...
не было в финале четырех, да, чтобы два российских клуба встречались.
Но я могу сказать, что на данный момент мы забегаем вперед. Мы можем еще и в плей-офф Евролиги друг с другом пересечься.
Но если мы говорим о таком варианте, максимально возможно, как игра в финале четырех, это только полуфинал, не финал же, правильно.
Ну,
поэтому
конечно.
Я говорю, конечно, вот здесь уровень сам по себе, он и так вот зашкаливает, да, вот напряжение во время этих серий. А тут наверняка будет напряжение невероятное.
Ну, победит сильнейший. Мы в этом году уже один раз ЦСКА обыграли, у себя, правда, дома. И поэтому в финале, если так окажется... либо в плей-оффе Евролиги, либо в финале четырех. Конечно, мы будем играть только на победу.
Но сейчас, когда еще неизвестно, придется играть с ЦСКА или нет, есть эта конкуренция или нет? Смотрите в таблицу в соседнюю, как там ЦСКА идет? На одно поражение меньше.
Ну, мы, конечно, смотрим в соседнюю таблицу, потому что мы, да, во-первых, мы сами поставили себе задачу попасть в плей-офф Евролиги в 1/8 финала. И, во-вторых, мы отслеживаем, на кого мы можем попасть. Поэтому...
Самый предпочтительный соперник.
А вы знаете, предпочтительных соперников нет уже на этой стадии. То есть нам предпочтительно было получить преимущество своей площадки.
Просто смотрю тут по именам. Реал Мадрид, Эфес, ЦСКА, Панатинаикос, Жальгирис, может быть. Варианты не самые
приятные. Я об этом и говорю, что здесь на кого мы не попади, с любой командой будет очень сложно. Я надеюсь, что и с нами тоже будет сложно.
А вот скажите, пожалуйста, давно хотел спросить, человек, который успел поработать и в структуре федерации фактически, да, и теперь в структуре клубной, где тяжелее все-таки? Вы наверняка успели ощутить тяжесть работы в клубе, а в федерации как было?
Не в структуре федерации, в структуре профессиональной баскетбольной лиги.
Чемпионат,
да,
России.
Чемпионат России.
Да. Ну, это немножко другая организация, потому что все-таки профессиональную баскетбольную лигу создали клубы.
Угу.
И фактически это, по сути, своей коммерческая структура, потому что клубы формировали бюджет, определяли состав руководства и ставили задачи. Федерации баскетбола России, наверное, немножко другая ситуация. Вот. А что касается работы профессиональной баскетбольной лиги в клубе, могу сказать, различие заключается в том, что когда ты работаешь в лиге, ты видишь весь спектр, скажем так. То есть ты наблюдаешь ситуацию во всех клубах с первого до последнего места.
А сейчас нет?
А сейчас я сосредоточен на работе в клубе, и в первую очередь я решаю клубные задачи. А потом уже я могу смотреть, что происходит там в другом клубе. Хотя, как правило, что происходит в другом клубе, ты не видишь, потому что там своя кухня, своя система управления, своя форма юридического лица и так далее. И свое руководство, конечно.
Очень злые сообщения приходят на СМС-портал. Я даже не знаю, с какой интонацией их зачитывать. Коль, помогай.
Ну, я вот сейчас только открываю.
Конкуренция между Химками и ЦСКА есть, но шаткая. Химки поинтереснее смотрятся. Александр из Новосибирска пишет. А вот
где что злото, скажи.
А вот Олег из Екатеринбурга вот уже дает нам огня. Засилие иностранцев надоело. В УГМК варяги-москвички. За кого болеть? Лига ВТБ одни богачи. Нет развития российского баскетбола. Что делать? Лимит на легионеров, кстати, актуальная тема. Со следующего сезона не будет правила двух россиян на площадке. Но при этом лимит на легионеров все-таки останется. куда мы движемся и что нужно для развития? Вот где грань между клубными интересами и интересами национального баскетбола, национальной сборной в том числе?
Очень сложный вопрос, однозначного ответа нет, но вот не зря я говорил о том, что раньше мы не могли мечтать даже о том, чтобы в Барселоне играть с Барселоной на равных, потому что когда я был игрок, у нас не было легионеров, и мы постоянно играли с испанскими командами, могли на их уровне держаться только тогда, когда не выходило на площадку два квалифицированных легионера, два американца. Как правило, это был разыгрывающий и центровой. И как только они появлялись на площадке, или с самого начала встречи они появлялись, мы уже не могли ничего поделать. Ну, мы боролись, но не получалось.
Так, значит, легионеры нам нужны. Без них никуда.
Ну, на данный момент, если мы ставим задачи себе максимального выступления в Евролиге и Еврокапе, то, конечно, без легионеров мы не можем пока обойтись.
Продолжим совсем скоро. У нас выпуск новостей. Павел Астахов у нас в гостях.
Спортивный канал на Маяке.
Спортивный канал продолжает свою работу. В студии Никита Загда, Николай Саприн и большой гость, генеральный директор баскетбольного клуба «Химки». Заговорили мы перед
Павел новостями. Павел Астахов. Кстати, какой у вас рост? Раз большой гость.
2 метра 11 метров.
Вот так. А сколько, как, вот такой был у вас рост, там, 18-20 лет, когда вы начинали только играть? Или все-таки вы росли до 25?
Нет, у меня я вырос, наверное, годам к 16.
И все, уже остановился.
Да, и все. То есть я у меня план не центровой, это центровые обычно растут очень долго, а форварды нападающие.
Можно я не о баскетболе? Вот рост вам в жизни обычно там помогает или мешает?
Сейчас, да, сидя в кабинете в кожаном кресле, авторитет добавляет?
Вы знаете, раньше, когда я был молодой и ездил...
Вы сейчас молодой, ну что вы?
Ну, когда был юный, скажем так.
А, отлично.
Вот, конечно, это мешало, когда происходил период роста, там, бился головой обо все. А сейчас я уже настолько привык к своему росту, он и не самый высокий, и в то же время и не низкий. То есть он, ну, нормальный рост для мужчины.
Ну, вот, допустим, вот...
Нормальный рост для мужчины, да?
Ну, для спортивного мужчины,
с моими 185 я уже даже засмущался. Скажите, пожалуйста, вот когда вы в самолет, допустим, садитесь. Ну, обычная история, да? Спинка кресла следующего ряда, там, который перед вами, она очень близко. Вот вы какие-то условия для себя другие просите, чтобы там или бизнес-класс, там, или, может быть, освободили передний ряд, который перед вами, чтобы можно было хоть ноги как-то вытянуть?
Конечно, в самолетах непросто бывает, но когда есть возможность, мы летаем бизнес-классом, договариваемся с кем-то. Если нет возможности полететь бизнес-классом, там, пересядем на более хорошие места. Ну, это обыкновенная жизнь, это коммуникация между людьми, которые везде присутствуют.
То есть бизнес-классом летает вся команда, да?
Ну, мы стараемся.
Рассказывают такие истории, что баскетболисты, которые выступали в 90-х, не самые богатые времена для российского баскетбола, выучили модификации всех самолетов российских авиакомпаний, чтобы на регистрации просить нужные места. Все самолеты выучили?
Ну, я не могу сказать, что модификации самолетов мы выучили, но всегда мы просили сиденье у аварийного выхода, где всегда есть место, чтобы вытянуть ноги.
Ну, вот как мне как раз рассказывали о том, что высокие баскетболисты приходят на стойку регистрации и уже точно говорят: мне, пожалуйста, место там 19Б. И точно знаю, что это самое широкое место не в бизнес-классе.
Возможно, были такие варианты. Я лично этим не занимался, но, возможно, это было.
Перед выпуском новостей затронули очень серьезную тему, которую очень хочется продолжить, тему легионеров. С одной стороны, это увеличение результатов, а с другой стороны, у нас неплохая сборная. Мы на Олимпиаде бронзу завоевали, мы на чемпионате Европы с медалями были. В 2007-м выиграли чемпионат Европы. Мы очень хорошая сборная у нас, но при этом клубы почему-то ставку делают на легионеров. Это дань моде, результату или чему?
Ну, давайте по порядку. Сборная у нас отличная, показывает очень хорошие результаты. И игроки в сборную попадают же не благодаря какому-то лимиту, который был введен, например. У нас вот, когда вводили лимит на присутствие игроков российских в пятерке стартовой, то подразумевалось, что у нас появятся целые плеяды каких-то суперзвезд.
Алексей Швед.
Ну, на самом деле, этого не произошло. И Фридзон, и Швед, и сейчас Карасев. Эти люди появляются не потому, что у нас какие-то преференции для них. Они через работу доказывают свою состоятельность на площадке, показывают уровень игры, который начинает устраивать тренера сборной. И поэтому после этого становятся звездами.
Вам сейчас вы пришли в баскетбольный клуб в разгар сезона, но уже летом вам предстоит заниматься формированием команды. Вам, как генеральному директору, лимит на легионеров нужен в России или нет?
Я еще раз хочу сказать, что команда, которая играет в Евролиге, в Еврокубке на самом высоком уровне, не может обойтись в данный момент без легионеров. Нет столько квалифицированных российских игроков, которые могли бы играть на одном уровне с ведущими командами Европы. Именно в клубном соревновании.
Павел Астахов у нас в гостях, генеральный директор баскетбольного клуба «Химки». Телефон прямого эфира 728-7171, код Москвы 495, смс-портал 5533. Ваши сообщения должны начинаться со слова «Маяк». Много вопросов мы обсудили уже. Но при этом популярность баскетбола, она как-то очень размыта. Буквально вчера был на матче Евролиги, ЦСКА играет с Альбой. Важный матч, красивая игра, много красивых моментов, и важная игра — это Евролига. Но при этом трибуна далеко, много свободных мест. Это проблема для всего российского баскетбола, вот эта популярность. Результаты есть, популярности нет.
Я думаю, что это проблема, и... Конечно, здесь я не снимаю с себя ответственности, потому что вот эта ситуация с нашими лигами, с профессиональной баскетбольной лигой, с лигой ВТБ, конфликты с РФБ, они ни к чему хорошему не приводят. То есть получается, что мы на уровне менеджмента, даже я бы сказал топ-менеджмента баскетбола, не можем выстроить четкую систему, которая будет понятна болельщикам и игрокам, что немаловажно, потому что игроки иногда задают вопрос: так, сегодня мы сыграли в каком чемпионате, а завтра у нас какой матч? То есть все понимают, когда играют в Евролигу или Еврокубки, а когда внутренний чемпионат, непонятно. Я надеюсь, что со следующего сезона более-менее все, ну скажем так, устаканится, и мы тогда сможем уже и с болельщиками работать немножко по-другому. То есть мы все будут понимать, как играет чемпионат России, в каком формате, какая это игра. Сейчас же у нас одна игра идет в зачет и профессиональной баскетбольной лиги чемпионата России, и лиги ВТБ. Вот эта путаница, она не приводит к ничему хорошему.
Неужели так сильно влияет? Я просто вспоминаю предыдущие годы, там даже 90-е. В 94-й мы второе место заняли на чемпионате мира. Фантастическая была команда у Сергея Белова. Сразу, вот буквально там, во время чемпионата и даже после, вот на коробках постоянно играли люди в баскетбол. Дети играли в баскетбол. 98-й год, то же самое. Второе место победили американцев. Фантастические трехи Бабкова. Тоже все загорелись баскетболом. Сейчас у нас третье место. Лучшее выступление. Одно из лучших, да, за последние годы.
Единственная медаль в российской истории на Олимпиаде.
Бума нет. Никто не играет во дворах в баскетбол. Так было, кстати, и когда мы выигрывали золото на Европе. Это было в сентябре, вот как сейчас помню. Но все равно никто не играл по Москве в баскетбол. Почему так? Может быть, дело как раз в том, что просто...
Вот я хотел как раз добавить к твоему вопросу, потому что несколько лет назад, когда вы заканчивали карьеру, баскетбол с хоккеем стоял примерно вровень по телерейтингам, да, по отдаче, по популярности. Сейчас хоккей ушел в большой отрыв, баскетбол в лучшем случае остался на месте, а в худшем свои позиции потерял. Что случилось за эти годы?
Нет, почему? Массовости, может быть.
Мне кажется, что... С тех пор утекло очень много воды, потому что хоккей была создана профессиональной хоккейной лигой со своими всеми минусами и плюсами. Она договорилась с Федерацией хоккея России. По сути, это одна команда людей, которая двигает вид спорта вперед. Угу. С помощью финансовых вложений, с помощью маркетинга и так далее. У нас в баскетболе произошло нечто другое. У нас наоборот. Профессиональные клубы поругались с Национальной Федерацией, РФБ, и разошлись в разные стороны. И эта ситуация, по большому счету, до сих пор сейчас сохраняется.
То есть мы живем в конфликте?
Ну, я не скажу, что мы живем в конфликте, но в каком-то недопонимании это точно, потому что профессиональные клубы — это только вершина айсберга. А по большому счету развитием баскетбола на территории страны должна федерация заниматься.
То есть эти раздоры влияют на интерес детишек больше, чем вот даже результаты такие замечательные, как бронза Олимпийских игр или там победа на Евро?
Сложно сказать, влияют они больше или меньше, но то, что они влияют, это однозначно.
728-7171, наш контактный телефон, код Москва-495, смс-портал 5533, абонент «Маяк». Вот Олег из Екатеринбурга очередную смс-ку прислал. Профессиональные клубы, считает он, не должны жить за счет городских, областных и республиканских бюджетов. Эти деньги должны идти на массовый спорт. И, по-моему, кстати, отчасти, вот эти слова дублируют то, что говорил вот нынешний министр спорта Московской области Олег Жолобов, как раз когда Химки находились в очень тяжелой ситуации. Да.
Как эта ситуация решена? И если профессиональный клуб есть, но при этом профессионального спорта практически нет.
Я согласен, что нам нужно постепенно уходить от бюджетного финансирования. Это очень непростое дело, потому что все мы понимаем, что не только в нашей стране, но и, наверное, в Европе единичные клубы могут зарабатывать деньги и получать прибыль от своей основной деятельности. Мы будем над этим работать, но на данный момент пока мы вот работаем в тех условиях, которые есть.
Даже Барселона, с которой играли буквально в четверг, отчасти живет за счет муниципальных средств. Баскетбольная Барселона. Сообщение Артур прислал нам на смс-портал из Москвы. Губернатор Воробьев, решив проблему долгов клуба, приходит на ваши игры?
Губернатор несколько раз хотел приехать, но...
попал в пробки.
Ну, возможно, да, и попал в пробки, и не очень получилось, потому что, ну, мы все прекрасно понимаем, что у него такой график, что, конечно, выделить там час или два из своего протокола на баскетбол очень сложно. Но мы надеемся, что он приедет к нам на игры, и болельщики это очень сильно ждут.
Есть ли что-то, что хотелось бы вам, как баскетбольному, теперь уже функционеру, перенять из других видов спорта? Мы говорили о хоккее, может быть, футбол, может быть, что-то еще, ну, командных видов. Может быть, что-то связанное с организацией, построением дела?
Я думаю, что в той же КХЛ есть очень много интересных моментов, начинаний, которые мы могли бы в баскетболе применить.
Например?
Ну, например, матч открытия, когда играют финалисты серии
плей-офф. То есть сразу какой-то уровень, планку задавая, да?
Да. Это сложно, конечно, сделать, но мы будем постепенно, шаг за шагом, пытаться это все перенимать.
А вот такая вещь, тем более, если мы говорим о финансах, да, о финансовых проблемах, об их решении. Вот сейчас в европейском футболе вводится финансовый фэрплей, да, то есть клубы должны тратить практически ровно столько же, сколько они заработали. Да, и в какой-то момент баланс должен быть соблюден. Вот в баскетболе что-то подобное есть, и если нет, то нужно ли это вводить, как вы считаете?
На данный момент в баскетболе, конечно, этого нету, потому что если мы будем пытаться тратить ровно столько, сколько мы зарабатываем, ну, конечно, тогда мы...
Но придется возвращаться в баскетбол.
Да, придется, да, возвращаться в баскетбол, причем в начало 90-х. Вот. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что, конечно, нужно стараться идти к самоокупаемости, но это на данный момент при развитии нашего рынка, спортивного рынка в нашей стране, это, мне кажется, очень сложно.
Ну почему? Есть какие-то корпорации, да, вот там спонсоры, которые так иначе стоят за футбольными клубами, хоккейными клубами. В баскетболе иначе?
В баскетболе тоже, например, владелец ЦСКА Норильский Никель. Угу. Тоже поддерживают клуб, и большое спасибо им за это. Вот, я думаю, что надо стараться и другим клубам тоже находить таких частных спонсоров, которые бы и бюджет формировали, и поддерживали бы команду.
Одна из статей дохода — это болельщики. Билеты на матчи, атрибутика и прочее, прочее. Болельщики. Здесь приоткройте секреты. Сколько клуб зарабатывает в процентах, не знаю, может быть, вспомните, сколько нулей.
От
сколько клуб может зарабатывать и в каком направлении стоит двигаться для того, чтобы зарабатывать? Я просто вот пример из Литвы, где баскетбол, наверное, называют религией. Каунасский Жальгирис испытывал в этом сезоне проблемы, и владелец Жальгирис обратился к болельщикам. Давайте скинемся, погасим долги. И болельщики скинулись, часть вопросов была решена. Локально вопрос решили.
Я думаю, что когда мы говорим о доходах от болельщиков, мы должны понимать, что для того, чтобы получать более-менее значительную сумму в бюджет клуба, нам нужны хорошие стадионы. Потому что в Литве вот новый построенный зал для Жальгириса, он вмещает 15 тысяч. И при этом там можно и сделать точки питания, можно продавать различную атрибутику, учитывая, сколько народу туда приходит. Вот. И, конечно, если ты пользуешься таким спортивным объектом, ты можешь получать достаточно приличные деньги.
Очень важную тему затронули, продолжим совсем скоро.
Выходные. Можно позволить себе быть вдребезги. Вечерняя программа Игоря Ружейникова. Самодельные новости, трезвые гости и музыка для толстых. Вдребезги. В субботу и в воскресенье в 21:00. Спортивный канал на Маяке.
Продолжаем говорить о баскетболе в стране. Павел Астахов у нас в гостях, генеральный директор баскетбольного клуба «Химки». Обсуждаем доходную часть. Какая она? Болельщики? И в этой связи «Химки» у многих ассоциируются с пробками. Так уж сложилось, Ленинградское шоссе, там пробки.
А другой стороны кого... с недвижимостью, с квартирами, знаешь ли, там новое жилье.
Ну, можно еще до Химкинского леса договориться.
Конечно.
На кого ориентироваться баскетбольному клубу? На тех, кто проезжает по Ленинградке в сторону, не знаю, дач, места жительства, или на жителей ближайших домов? Например, у «Динамо» московского были подобные проблемы в Крылатском, когда пытались ориентироваться именно на жителей ближайших домов. Не очень хорошо получилось, арена неудобно расположена. У вас арена в очень симпатичном месте и в жилом секторе.
Вы знаете, на пробки мы, конечно, никак повлиять не можем. Вот, поэтому, что касается болельщиков, то мы ориентируемся, стараемся на всех. Конечно, большинство на наши матчи ходят это жители Химок, потому что, ну, это просто транспортно гораздо ближе. Вот. Но моя мечта была бы вообще, знаете, построить баскетбольный зал в центре Меги, торгового комплекса. И когда люди...
То есть, грубо говоря, на втором этаже кинотеатр, на третьем ресторан, на четвертом баскетбол.
Ну, не на четвертом, или... Ну, на первом, знаете, хорошо. Как, да, в Америке обычно все залы, они на ниже уровня земли строятся, площадки. И вот народ пришел по магазину походить, погулять, например, в субботу, воскресенье с детьми, а тут раз, играя Евролиги.
В Лондоне, вот как раз в Лондоне, Олимпийская арена, О2, где мы с тобой были, Коль, шикарная арена, ниже уровня земли площадка, получается, так, котлован такой, и заходишь и не понимаешь, где ты оказался, в торговом центре или на баскетбольной арене. Мечта. Там как раз пройдет финал 4 Евролиги в этом году.
Да, и вот этот формат, он сейчас во всем мире действует. И я знаю, что сейчас происходит реконструкция стадиона «Динамо», и там как раз что-то подобное запланировано. Будет торговый комплекс, и в него будет как-то интегрирован стадион «Динамо», плюс там зал для спортивных игр, для хоккея. В таком формате, конечно, и народу постоянно приходило, и было бы очень много зрителей. На данный момент мы имеем не очень большой спортивный зал, который стараемся, конечно, забивать полностью, но не всегда это получается.
А какие-то проекты, вот скажем, стритбол, да, он же очень популярен. Но все равно,
насколько он может помочь профессиональному клубу?
Профессиональному клубу и, может быть, в плане популяризации игры, и, может быть, в плане привлечения дополнительных финансов. Это нормальный рычаг?
Я думаю, что стритбол — это очень хороший рычаг, как вы сказали. Более того, у нас перед Дворцом спорта в летнее время, в весеннее, когда позволяет погода, проходят соревнования по стритболу, есть кубок губернатора Московской области по стритболу. Так что мы этим стараемся пользоваться, потому что это привлечение лишней публики на трибуны, это нам очень интересно, разумеется.
Когда вы ведете селекционную работу, вы сейчас об этом задумываетесь, тем более Никита спрашивал о следующем сезоне, тоже ведь важно задуматься об этом заранее. Вы на NBA обращаете внимание, может быть, на каких-то отдельных баскетболистов или на команды? Следите за ходом чемпионата?
Конечно, селекционная работа, она ведется круглый год, вот, и мы стараемся... Конечно, это... очень сильно зависит от главного тренера. Угу. Потому что он формирует, по большому счету, состав команды, формирует игровые схемы и так далее. Вот. Но мы отсматриваем потенциальных кандидатов в нашу команду, связываемся с агентами, для того, чтобы понять, какова стоимость игрока?
Ну, среди них, среди возможно интересующих вас игроков, есть Брайан, Джеймс, товарищи. Ну, хотя бы, я примерно уровень цены, который вы готовы заплатить за игрока.
Ну, конечно, гипотетически было бы интересно получить Леброна в команду, да, но только Леброну, скорее всего, это неинтересно.
Ну да.
Вот. Поэтому.
Вот как можно заинтересовать, допустим.
Аэропорт рядом, можно домой тем летать более, на выходные. Да.
Ну, заинтересовать можно тем, что Россия интересная неизведанная страна. Ну, да. Конечно, финансовыми условиями.
А вот, к примеру, сейчас в команде достаточно много звезд. Как их заманивали? Хорошие спортивные амбиции, хорошие контракты или, не знаю, жить за городом? Всегда мечтал жить за городом. Поеду играть в Химки.
Разумеется, команда, которая играет в Евролиге, она интересна практически всем. И любой игрок, даже американец, который никогда не играл в Европе, ему прежде всего интересно оказаться в команде Евролиги, чтобы играть.
Заявить о себе,
чтобы все видели, что за игрок, какая у него квалификация и так далее. Поэтому рычаг Евролиги очень серьезный. И вот с помощью этого рычага можно привлекать очень хороших игроков.
Следующий сезон. Сейчас Евролига, все красиво. Следующий сезон Евролиги может и не быть. Как этот вопрос будет решаться и как это отразится на как раз перспективах команды в плане роста?
Ну, я первый раз, честно говоря, от вас слышу, что Евролиги на следующий сезон может и не быть.
Нет, не Евролиги, Химки в Евролиге. Обладатель Кубка Европы получает путевку, один сезон играет, а дальше остаться в Евролиге уже возможности может и не предоставиться.
Ну, мы будем делать все для того, чтобы остаться в Евролиге, чтобы показать максимальный результат. Если нам не удастся каким-то образом напрямую пройти, мы попытаемся это сделать через квалификацию. Потому что в этом сезоне чемпион Лиги ВТБ получает путевку в квалификацию Евролиги.
Все завязано на результат. Мы этого практически и начали.
Конечно.
Весна, самые сложные матчи. И нужно и в Евролиге, и в чемпионате России, и в Единой Лиге ВТБ на три фронта. Приоритеты какие?
Я думаю, что приоритет должен быть один — следующая игра. То есть вот каждая следующая игра должна быть приоритетом. Если ты начинаешь экономить силы, расставлять какие-то приоритеты, тебе будет сложно добиться результата.
То, что бывший баскетболист является вот каким-то авторитетом, что ли, для нынешних баскетболистов. Вот пришел Павел Астахов, вы выходите, разговариваете с ними, они знают, что вы игрок, причем один из ведущих в России были.
Я думаю, что большим авторитетом это и не является, потому что я был, я считаю, хорошим квалифицированным игроком, но я не добился больших результатов. Вот, авторитет зарабатывается в повседневной работе, в общении, и, разумеется, ко мне сейчас все только приглядываются. Как я буду себя вести, что я говорю, как я общаюсь и так далее.
Хороший вопрос, а как вы будете себя вести?
Строго, но справедливо.
Строго, но справедливо. Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» у нас в гостях. Коль, ну, знаешь, вроде бы все вопросы выяснили, но так и не поняли главного. Когда на баскетбольных аренах в этой стране будут аншлаги?
Когда берете болельщиков футбола? Вон на арену
пятилетка, три года. Дайте мне два года, и будут аншлаги.
Да.
Есть у вас программа?
Вы знаете, извините, этот вопрос вы мне адресовали, как будто я президент Российской Федерации баскетбола.
Хорошо. Когда в Химках будут аншлаги?
В Химках сейчас уже аншлаги на некоторых матчах, даже на большинстве матчей. Чтобы были аншлаги на всех матчах, я думаю, это будет в очень скором времени.
В скором времени? Ну, так очень расплывчато. Да, Коль?
Ну а как? Человек только пришел на работу, да? Дай время-то.
Следующий год с Евролигой по-прежнему непонятен, а формировать команду уже сейчас нужно. С этим есть трудности? Какая команда будет в следующем году?
Я думаю, что в следующем году, безусловно, останется костяк этой команды, потому что со многими игроками у нас долгосрочные контракты подписаны. Что-то мы будем менять, разумеется, но костяк останется тот же самый.
Команда не изменится, амбиции тоже. Павел Астахов, генеральный директор баскетбольного клуба «Химки», был у нас в гостях. Самое время прощаться.
Пользуясь случаем, хочу пригласить всех 8 марта на нашу игру Евролиги в «Химки» с Монте-Паски. И я думаю, что на этой игре каждая пришедшая девушка получит по цветочку.